Добрый день. Мы вновь встречаемся с Дмитрием Александровичем Мизгулиным, современным литератором, секретарем правления Союза писателей России. Он же также создатель и президент литературного благотворительного фонда «Дорога жизни». А также, все-таки перенесемся в пространстве, почетный житель города Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Добрый день.
Спасибо за предыдущую беседу, когда мы поговорили о вашем творческом пути. Теперь захотелось бы больше приблизиться к литературе. Вот я знаю, что у вас есть книга о мощах Дмитрия Солунского, и вы были лауреат премии святителя Филофея. Что это такое? Это вас придвинуло к церкви, или вы уже были достаточно близки к православию в тот момент? Вообще, в какой момент вы стали православным человеком? С детства в семье или в какое-то другое время?
Давайте вот с этого начнем. Наверное, не с детства. Потому что в детстве... Ну, в детстве как православие ходило в нашу жизнь? Пасха всегда красили яйца. Мы жили вот в большой коммунальной квартире в Мурманске. Да, я знал, что есть такой праздник. Да, значит, не знал, ну, о чем да. он. Да, но
как То есть, бы, у вас была обычная советская семья?
Да, обычная советская семья. Не верующая, не верующая. Значит, хотя по линии папы у меня несколько поколений священников и и мой прадед священник, и его прадед, да, это и они были протоиереи, были...
То есть, значит, фамилия Мизгулин так...
Фамилия была Кормилов.
Кормилов.
Кормилов, это у меня фамилия по отцу, бабушка у меня была Кормилова,
Горчева
Кормилова.
Прощения,
да. да. Да, да, И вот, а тогда даже как было, когда человек заканчивал, значит, семинарию, духовную школу, да, значит, они же брали фамилии благородные, да, значит, то есть, грубо говоря, был Иванов, стал там... Вот,
Вознесенский, Богословский.
Да, Богослов, Велосипедов, это, кстати, священническая
фамилия.
Быстроногов, да. Вот, и Абрикосов. Да, Абрикосов, да. И вот взяли фамилию Кормилова от горы Кормил.
Так, ну,
я даже не знал об этом. Не знал об этом. Вот, я уже узнал в зрелом возрасте, когда уже после там, 25 лет. Не афишировалось же это особенно как бы в семьях. Тем более у меня папа умер рано, и как бы некому мне было бы это рассказать. Потом я узнал, и сейчас я даже недавно издал книжку, где, значит, мои родственники написали воспоминания. И воспоминания моих прадедов-священников сохранились, как они сельскими были священниками, вот служили на селе, как вот эта жизнь была достаточно интересна,
это
со старыми
интересно.
Фотографиями такая вот она, не вот как он написал, так я и издал. Большие семьи были, по 8, по 9 детей.
Да.
Ну, наверное, в зрелом возрасте уже где-то, наверное, после, скажем так, наверное, там 30 лет я стал, знаете, я бы так сказал, православие ко мне пришло через литературу.
Вот это я вас отлично понимаю.
100%.
Вот я стал
меня...
православным благодаря да, Достоевскому.
Да, да. Вот когда я поступил в литературный институт и в силу, ну, и так и раньше что-то читал, да, но в силу обязанности стал читать все подряд, ну, условно говоря, да, так сказать, вот тогда, наверное, и, значит, я стал продвигаться вот в эту сторону.
Только через литературу. Это Советский Союз, вторая половина 80-х годов.
Да,
правильно?
Да, 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 да. Даже вторая половина, ну и уже окончание, значит, вот 87-й год я поступил в литературный институт, уже зрелый человек, 36 тогда. Вот, и стал когда читать, да, вот тогда. И уже, конечно, я уже, например, венчался, я уже, так сказать, уже в храме. Тут еще мне повезло в жизни, знаете, бывает как, идешь как-то, ну, не приткнуться куда-то. А тут я попал в туристическую поездку в Италию, поехал, познакомился с такой, многие знают этого батюшку, отец Виктор Грозовский, тогда еще, значит, в советское время он еще стал священником, и многие его отцы, значит, знают и помнят. Мне тоже ушедший от жизни человек. Я вот попал с ним вместе в паломническую поездку в Италию, да, и, как бы сказать, там мы с ним, так сказать, подружились, он стал меня духовно наставлять.
Он вас сагитировал.
Да, да, сагитил. Я стал ходить в уже регулярно в храм Вольсаннескую лавру, где он тогда служил, потом в Князь-Владимирском соборе. Вот так. А я, в свою очередь, оказал на него влияние как писатель, и он будучи человек, он был артистом, он пришел в православие с подмостков Александринского театра.
Ух ты!
Вот, причем, ведь вы, наверное, мы это с вами помним, что в те годы, 80-е годы, стать священником, это было подвигом. Человек должен был отречься от всего, от нормальной жизни.
По крайней мере, могли вертеть пальцем у виска и говорить, что что-то с ним не то.
Когда у тебя все удалось, ты уходить в никуда, значит, и вот я знаю батюшка, царство ему небесное, он, скажем так, в свете софитов, успешный актер, закончил режиссерские курсы в Москве, да, и вот, тем не менее, бросил все и ушел обыкновенным послушником, значит, скажем так. И вот через него, а я уже после общения с ним, он стал писать уже на седьмом, далеко на седьмом десятке, издал несколько книг стихов потом, отец Виктор, и издал несколько книг замечательных, на мой взгляд, они издавались такие, знаете, скажем так, просветительско-православные, как поцерковить детей, что надо знать поступающим в брак, такие книжки он издал целую серию.
Полезные советы.
Да, очень полезные, хорошие. Она вышла в издательстве «Сатис», так сказать, там большими тиражами выходили. Вот так вот, я попал через литературу, скажем, так сказать, читающей, и прямо непосредственно попал в руки пишущего священника. Да? Вот. И так вот и состоялся мой приход как бы в православие. А дальше было, ну как, ты живешь настолько, мне кажется, эта среда настолько естественна для человека. Да? Это, знаете, все равно, что быть рыбой где-то на суше, а потом попасть в нормально обитаемую среду, в воду, да, так сказать. Вот и это я не мыслю себя по-другому. Это нормально, когда, знаете, извините, спрашивают, а как вы пришли к Богу? Мне все время хочется задать вопрос, а как вы не пришли к Богу? Как вам это удалось? Вот мне кажется, такие люди более интересны. Надо их спрашивать, как им это удалось в современном мире не прийти туда, где должен быть каждый человек.
Тут я замечу, что на самом деле вот есть люди, которые называют себя атеистами, но я таких в жизни не встречал. Чтобы быть атеистом, надо быть очень образованным человеком, чтобы уметь отрицать грамотно то, что ты отрицаешь. На самом деле мы путаем материалистов и атеистов. Атеистов на Земле очень мало, единицы. Да. Это такие редкие люди. А материалистов, пожалуйста, большое количество. Они не отрицают, они просто не понимают.
А вы знаете, я еще как бы сформулировал, то есть вот это не мои слова, я все время, знаете, где-то что-то нахватывается в голове, остается. Но любому же человеку дано знание о Боге. Ну, любому. Нет человека ни эскимоса, ни как бы человека из Танзании, ни еще откуда-то, да, так сказать, которому не дано знание о Боге. Знание дано всем. Собакам не дано. Кошкам не дано там, как бы. А дано всем, поэтому оно везде.
Вы знаете, считается, что есть несколько путей пришествия к церкви и к вере. Да? Есть умственный путь, тяжелые, так сказать, умственные размышления, чтение философии, так сказать, других религий и так далее. Есть эстетические, в виде, через музыку, через эстетику. Есть какой-то просто сердечный. Вот человек просто сердцем пришел, увидел и все. Вот какой был ваш путь, так сказать? Или вы, знаете, бывает так, просто человек вошел в храм и больше из него не вышел.
И так у меня и было. Потому что вся, знаете, вся жизнь, она вот сейчас мы вспомнили с вами, да, литературу. А возьмите историю. Она же насквозь вся православная история. У меня моя тетка, значит, покойная, царство небесное, она начальный классик преподавала и вела факультатив в советское время. Так. Значит, на нее написали жалобу. Она была очень глубоко верующий человек. Глубоко верующий человек. Ну, в советское время, тем не менее. Она вела факультатив, на нее написали родители жалобу, что она занимается религиозной пропагандой. Ее вызвали, соответственно, в РАНО или в райком. Она говорит, а какой я религиозной пропагандой? А вот вы рассказываете про, значит, это Сергия, ну, Сергий, исторический персонаж.
Да, Куликовская битва. Ну, вот да,
как-то не рассказать, ребята, Куликовская битва. А вот вы рассказываете там про Александр Невский, товарищ, советские ордена. И выяснилось, что вся, так называемая, религиозная права, все наши святые-то были кто? Они были многие, наши были реальными персонажами, строителями государства. Уже сейчас я уже молчу, там, Федор Ушаков там, и так далее, так далее. Да, это как, если ты попадаешь в русскую историю, да, и в русскую литературу, ты не можешь не стать православным человеком. Ты просто объективно придешь к Богу. Плавно, через сердце, не через изучение там, манускриптов каких-то. Да.
Что-то изменилось в вашей литературной деятельности или в творчестве, когда вы, ну, скажем так, вошли в церковь?
Ну, наверное, да. Потому что, даже, скажем так, не наверное, да, расширился мир, кругозор расширился. Ты начинаешь понимать, что ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Вот, конечно, Господь дает там третье зрение, десятое, пятое, то есть пространство.
Четвертое измерение.
Да, 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 ты улетел, вот тебе все перед тобой. Ты начинаешь понимать с Богом. Конечно, я всегда писал, что с Богом и легко, и просто.
Вот то, что я в самом начале хотел обратить внимание ваше на то, что вы лауреат премии святителя Филофея. Что это такое за премия?
А эта премия, первый раз она вручалась. Вот сейчас я, даст Бог, поеду в Тюмень. 18 числа у нас уже вторая церемония вручения премии. Да? Это премия, которая идет под эгидой митрополита Тюменского Дмитрия. Да? Вот. И, соответственно, лауреатами премии идет конкурс, объявляется на всю страну. Существует жюри, так сказать, авторитетное. И, естественно, выбираются те произведения тех писателей, которые не вот четко связаны с православием. То есть, человек написал какую-то книгу там, или исследование и так далее. А, скажем так, творчество которых отражает ну, реальную нашу, так сказать, жизнь. Да, так сказать, вот. А все, что в реальной жизни, мне кажется, вот знаете, как иногда говорят, вот в культуре нету ничего того, что есть в реальной жизни. То же самое в православии. Все реально в православии. Православие – это реальная жизнь. Ведь нас пугают, говорят, что там какие-то там, да, непонятные вещи. На самом деле, самая главная жизнь, она кипит именно в православии.
Люди путают веру и монастырь. Они думают, что если человек стал верующим, то он должен уйти в монастырь, запереться там и сидеть.
Конечно, конечно. Вот, поэтому в этом году подведены итоги. Я сейчас не буду вам их оглашать, потому что мы подведем итоги 18 числа. И очень хорошо, что появляются такие премии. И дай бог здоровья и митрополиту Дмитрию. Потому что очень хорошо, что эти премии берет под эгидой православия. Да? Потому что действительно литература, на мой взгляд, литература, она неотделима от православия. Вначале было слово, и слово было Бог. И по мерам воздействия литературы на человеческий разум, на душу, ну, нету равных. Ни искусство так не действует, ни живопись, ни так сказать, театр, ни кино из глубины. То есть убедить же человека можно легко во всем, правильно? Собрать. Вот я когда был депутатом, у меня есть же эти политтехнологи, да?
Да,
хорошие,
да,
грамотные ребята, кстати. И я всегда думаю, как я выйду к людям, надо же что-то говорить, то есть, ну, поверят, не поверят, там, туда-сюда. Это как, ну, ответственность все-таки, да? И мне сказали очень хорошую вещь. Мне сказали, знаешь, ты, говорит, не переживай. Это одного человека или двух убедить очень тяжело. А 300 человек убедить очень легко. Ага. Чем больше будет народа, тем проще их убедить. Вот литература, почему она вечно будет, так же, как религия? Потому что она идет изнутри. Она убеждает каждого в отдельности. Она убеждает не всех. Вот так вот, да? Собрали толпу, 30 человек прочитали, и они все побежали. И назад-то они забыли, куда они побежали. В Ашан или в Мегу или куда, да? Или о чем они? Или какая партия была, тоже забыли. Вот. А вот тот образ, который зашел из литературы в тебя, который, или вера зашла, она же заходит в душу, она заходит не в разум, не в зрение, не в слух, ее потом обратно не вытащить. Поэтому я думаю, что по меру воздействия литература – это, мне кажется, очень главный и такой решающий фактор меры воздействия на человека. Она воздействует изнутри на человека. И человека потом поменять будет очень сложно.
Как я вас понимаю? Потому что это я с удовольствием подхватываю вашу мысль, потому что я всегда считал, что современные, например, наши люди, которые, ну, скажем так, правят нами, они считают, что журналистика важнее литературы. А журналистика, она бьет по мозгам, она агитирует, как вы правильно говорите. А литература делает совсем другую работу. И это, кстати, хорошо понимал Сталин, который окружал себя литераторами, которые выполняли его задачи.
Вот вы мне сняли прямо сейчас
язык. То есть
языка,
литература сажает семечко внутрь, которое медленно-медленно прорастает, и потом завладевает мировоззрением человека.
Да,
и почему это сегодня не понимают люди, которые нами управляют?
Может,
я не понимаю.
Вы знаете, может, наоборот, понимают. Потому что ведь, давайте так, Советский Союз, выскажу свою точку зрения, он рухнул-то в основном-то из-за этого, потому что основная масса народа-то, она имела мировоззрение. То есть, была отделена как бы церковь от государства, вытащили религиозную составляющую внешнюю, но внутренняя-то она же оставалась.
Но перестройка произошла, писатели называли инженерами человеческих душ, и, как говорится, говорили, как называли писатели, бронепоезд перестройки или что-то в этом роде.
Да. К перу, к штыку приравнять перо, да. Ну, а дело
в том,
что...
А теперь что? Кто такие писатели?
Время изменилось, потому что власти тогда нужна была литература, были писатели. Мы с вами помним, в советское время писатели были привилегированным сообществом.
Совершенно верно.
Ну, тот, кто попадал вот в это вот членство. Ну, да, много народу не попадало в силу ряда причин, были ненадежные. Иногда писали не то, там, так далее. Это не брали, да. Вот. А тот, кто попадал, да, мы вспомним, были издательства, были и как бы хорошие публикации. Я сам, у меня первая публикация была в журнале «Молодая гвардия» в 1984 году. Да? Так вот, гонорар я получил в то время 400 20 или 400 что-то там рублей.
Это большие деньги.
Огромные деньги.
Да, да.
Огромные деньги. Выходил сборник «Молодые поэты Ленинграда». Тогда были сборники, они выходили по всем 15 республикам. И выходил сборник «Молодые поэты Ленинграда», «Молодые поэты Москвы». Да? Тоже получил порядка 500 рублей. Это были огромные деньги. В то время я был офицером, у меня была зарплата там, 120 за звание, 140 за должность, 260 рублей. Да? Ты мог получить...
Но приличная зарплата.
Да, ну, по тем временам, да, но даже, вот, скажем так, даже для понимания, да, то есть, какие были огромные... Это я был не профессиональный литерат. Что говорит человек, издавал, когда книгу, он получал достаточно приличные деньги.
Ну, я приведу свой пример. У меня вышло две, кроме нескольких книг еще в советский период, и две книги в серии ЖЗЛ. Только за одну книгу в серии ЖЗЛ массовым тиражом 150 тысяч экземпляров я получил в общей сложности около 18 тысяч рублей, что составляло машину, квартиру и дачу одновременно.
Да,
вот так обеспечивались писатели. Можно было жить несколько лет и создавать следующую книгу.
Да.
Государство об этом думало. И думали об этом общественные организаторы. Самая богатая организация, общественная организация в стране была Литературный фонд.
Так точно, да. Да, так
который обнулил, так свой, об, да, счета, да, которого обнулились в 91-м году.
И ведь Литературный фонд еще, вот мы сейчас вспоминаем, он помогал. Я был молодым литератором, юным еще, там, вот в начале 80-х. Нет, нет, и там десятку, двадцатку подкинул.
А пенсионерам писателям доплачивали.
Пишешь заявление,
а ветеранов идешь, содержали.
Да, да.
Особенно Великой Отечественной войны.
Поэтому вот это все было. Видимо, сейчас, ну, так сложилась ситуация, что не нужен человек. Человек, который сформирован литературой, это, скажем так, общественно активный человек, интеллектуально развитый. Значит, такие люди не нужны. Ну, вот я сейчас взял, не то, что готовился к нашему разговору, просто вот у сына перед отъездом вчера из Питера взял учебник, значит, литературы.
Ух ты,
учебник литературы.
Интересно.
Девятый класс. Называется он даже сейчас не учебник, а практикум. Ну, там портреты Пушкина, еще кого-то.
Ну, слава богу, что Пушкина.
Открыл в конце.
Так, самое интересное.
Даниил Хармс. Анекдоты о Пушкине. У Пушкина было четыре сына, все четверо были дебилы, не могли сидеть на стуле. Пушкин тоже плохо сидел, за столом падали все. Ну, вот о чем мы с вами говорим?
Ну, и так далее.
Вот как то, как можно? Я не читал эту книгу сначала, да? Что там написано. Вот конец, открываешь, и дальше, там еще ряд анекдотов вот такого же плана, да, значит, о Пушкине, да, и написано детям, значит, послание, ну, типа, как вы это оцените, что вас рассмешило вот такая история. Ну, вот если мы так преподаем литературу, так мы тогда что хотим, от чего мы? Это не Байден же писал этот учебник.
А что делать?
Ну, вот говорить, как мы с вами, говорить, формировать это мнение. Значит, по-другому-то как? Проводить различные мероприятия, вот как мы сегодня проводим. Вот проводится у нас замечательный форум «Золотой Витязь» уже сколько лет под руководством...
Да.
Николая Петровича Бурляева, нашего замечательного лидера, который много лет уже, около 20 лет, да, собираемся, да, говорим, да, менять вот эту ситуацию.
Кстати, на вас сейчас надета медаль, которую вы получили последний, который проходил недавно форум литературный, международный. «Золотой Витязь», и вас отметили за что, за какой труд?
Ну, я думаю, по совокупности, знаете, юбилейный год, он чем хорош, потому что, как бы сказать, начинают оценивать все творчество в целом, да, и когда достигаешь определенного периода жизни, я как бы подвел итоги, выпустил сейчас четырехтомное, скажем так, ну, скажу так, собрание сочинений, да, так сказать, там есть и немножко стихов, и немножко, так сказать, прозы, и немножко дневниковых записей. Вот за, как бы, итог, видимо, этого творчества, более чем 40-летнего, потому что первая у меня публикация появилась еще в 1980 году, уже 41 год, скажем так, за итоги вот этой вот литературной работы, по совокупности заслуг, скажем так.
Что у вас, какие планы, так сказать? Этот вопрос задаю параллельно с другим вопросом, который я всегда задаю литераторам, которые у нас в студии присутствуют. Кто у нас может быть героем нашего времени? И кого вы, может быть, предполагаете в своих будущих произведениях? Или важен, так сказать, внутренний лирический герой, то есть сам автор?
Да, наверное, да. Ведь также нет такого задачи, знаете, вот написать. Я все время думал и все время мечтаю как-то все-таки написать все-таки такую книгу о предпринимателях. Ну, роман, не роман, повесть, не повесть. Потому что я считаю, что очень мало у нас вышло произведений сегодня в стране о, если как бы сказать, о тех людях, которые занимались предпринимательской деятельностью. Почему-то это всегда сформируется отрицательный образ, да, предпринимателя. Начиная еще с незапамятных времен, с знаменитых пьес пьес Островского, да, где все они...
Ну, сказать, «Угрюм река», да, «Купечество», да, 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 мироеды, они вроде, значит, хорошие, да, люди, но они...
Неплохие, но в целом вроде неплохие.
Убивали,
но,
так сказать,
да,
воровали.
Все убивцы воровали, да. А на самом деле, так сказать, редко, когда мы пишем, мы вспоминаем Третьякова, потому что уже, ну, что называется, не вспомнить нельзя, да, так сказать, что уже вот, ну, все, не было бы этого человека, не было бы вообще понятия русской живописи 19 века.
Все,
да,
старобрядцы.
Да, да, да. Все эти были, да. И вот что-то, Морозова, как бы сказать, и вот обратите внимание, что вот такого не было у нас произведения в русской литературе, который бы что-то бы хорошее написал бы-то. Ну, не то, что там сагу о Форсайтах, да. Но обязательно у нас все-таки образ предпринимателя, купца ли, так сказать, там кого-то, помещика, банкира, всегда нес такой достаточно серьезный отрицательный заряд. И таких положительных, так сказать, произведений с там, где бы он выступал, так сказать, героем, практически нет. Вот это, мне кажется, такой небольшой пробел и в прошлом русской литературе, и, наверное, как бы сегодня.
Но народ не любит предпринимателей. Вы рискуете сразу задать героя, который не будет популярен.
Сложно сказать, ведь разные же люди.
Народ любит,
да,
страдальцев.
Да, да. Страдают
Гарри
и они.
Гарри Поттер,
да,
незаконный
как...
сын.
Да, да, да. Помните, и богатые тоже плачут. Да, безусловно, литература – это конфликт. Да? То есть, любое произведение без конфликта, оно и не существует. Правильно? Я всегда говорю, что как... А как написать произведение, что он ее, как бы сказать, любит, и она его любит? А о чем писать-то? Да? То есть, надо писать, что он ее любит, а она его нет. Она его любит, он ее не любит, или они не любят друг друга и так далее. Поэтому, безусловно, конфликтная ситуация. Но, скажем так, я считаю, что сегодня литература, может быть, я скажу такую не очень хорошую вещь, в какой-то степени она немножко в долгу предпринимательского сообщества, и литература 19 века, и литература сегодняшнего дня в каком-то долгу, в небольшом долгу, скажем так, у предпринимательского сообщества, потому что ничего хорошего за все это время она не сказала. А хорошего было много сделано, это мы с вами прекрасно знаем, и как бы мы называем сейчас имена и людей 19 века, и 20 века, и сегодня есть много людей, которые поддерживали. И вот мы вспоминали сегодня с Александром Кирданом и, значит, ситуацию, и какие губернаторы были. Ну, не то, что мы сейчас говорим, раньше какие были, да, так сказать, но много было людей, которых власть поддерживала литературу. Поддерживала литературу, конкретно литературу, конкретно книгоиздание, конкретно процесс литературный, потому что он же не просто, вот мы с вами сейчас вот чуть-чуть остановлюсь на этом процессе, вот литературный фон, зачем? А вот, ну, написал человек книгу, а куда он пойдет с этой книгой? То есть, должен ее издать. Во-первых, должен ее как-то она попасть к читателям. Через
это
магазины.
Самое важное, то,
да,
что вы говорите.
Потом, надо как-то рассказать об этой книге. Вот, или как, да, что-то кто-то должен дать оценку, чтобы эта оценка не замкнулась просто в кругу, как бы сказать, там, своих литературоведов, критиков, иначе это будет литература для литературы, ну и так далее, и так далее. Да.
Ну, литературная критика вообще перестала существовать. Толстые журналы почти ничего не печатают, критиков мало осталось серьезных, так сказать. А это и был литературный процесс. Потому,
да,
что если нет,
да,
реакции на произведение,
да,
то...
Да.
Произведение забывается. И самое поразительное, что если в Советском Союзе, мы вынуждены в данном случае привести его как пример, потому что если человек написал какую-то книгу, и она вышла каким-то тиражом, неважно, 30, 50, 100 или 150 тысяч экземпляров, она через 10 дней после издания попадала в 100 городов страны.
Так точно, да.
Сейчас
так
говорят,
оно и было,
а мы,
да,
даже не слышали, да, про, да, такого писателя. Да. Ну, как вы можете слышать, живя в Магадане, если тираж всего 1000 экземпляров, и они остались в Москве и Петербурге? То есть книга не дошла до читателя, следовательно, читатель ее не получил. Нет никакого литературного процесса. Проблема не только в издании, но и в распространении.
В первую очередь,
великим,
да,
человеком,
да,
будет,
да,
тот,
да,
который,
да,
восстановит,
да,
систему распространения,
да,
литературы.
Да.
Вот такому человеку надо будет в ножки поклониться.
Да, да. Ну, он и невозможен. Это, вернее, этот процесс необходим с одной стороны, но он и обязательно должен протекать с определенным участием государства. Потому
обязательно.
Что вот мы сейчас на «Золотом Витязе» в этом году впервые вручаем «Золотого Витязя» библиотекам. Ведь в свое время, кстати, Оставь, по-моему, написал, что русская литература, она закончит, что это будет старый, так сказать, немощный писатель, который с двух сторон будет поддерживать две старушки. Я не ручаюсь за точность цитаты.
Ну,
с одной стороны,
понятен,
учитель,
да,
русской литературы, с другой стороны, библиотекарь. Да? Но вы знаете, я сейчас, столкнувшись, вот как бы стало побольше времени, посмотрел на то, как у нас работают некоторые библиотеки. Это, ну, это действительно центры культуры, там центр читающих людей, там идет жизнь. Я не буду сейчас говорить, такая или хорошая, да, там идет действительно литературная жизнь, там есть внимание к книге. библиотеки. Вот я буквально вчера там был на выставке моего друга, там художник в Национальной библиотеке. Да, ходят люди, лежат стенды, лежат книги, там, ну, какое-то движение есть, да. Почему я это говорю? Столкнулся вот на юбилее как раз Гранина, это вот его дочь проводит в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и очень правильно она сделает, она собирает библиотеки. И вдруг вот я попал на это, значит, да, вот проводят конкурсы, вот библиотека проводит конкурсы на что они, кто прочитал, кто что-то написал, кто какой-то фильм сделал, знаете, собирается со всей стороны, вот то, о чем мы сказали, да, собирается, есть фонд Гранина, который его дочь возглавляет, она молодец, собираются все библиотеки, я посмотрел, живые люди, они приезжают, они читают, они, как бы сказать, заставляют читать, ну, не тоже заставляют, да, включают в этот процесс всех, то есть, у меня вот, не буду называть там какой-то район, очень понравилась женщина, говорит, а я всем читательские билеты, что не читать, ну работает человек, я пришла к начальнику милиции, сказал, все милиционеры, вы да читательские билеты, пусть идут, читают книги, а как это, они живут и без книг, да, то есть, это тоже метод, да, то есть, оказывается, есть жизнь, вот мы в этом году, первые у нас лауреаты будут, мы будем вручать и золотой диплом, и золотой витязь библиотекам, литературным музеям, потому что их у нас много в стране.
Много.
Много в стране. И они, вот то, что вы сегодня сказали, наша проблема разобщенности друг с другом. То, что книга не доходит в 100 городов страны, ладно, так и писатели не всегда общаются с друг с другом. Слава богу, что есть такие форумы, как «Золотой Витязь», вот литературный пример, где люди могут встретиться, пообщаться, узнать друг о друге, посмотреть друг на друга лично. Так что я думаю, если мы все возьмемся за этот процесс, у меня убежденность, что с Божьей помощью мы его восстановим.
Время наше, к сожалению, истекло, но я все-таки не примену сказать, как член общественного совета Министерства культуры долгое время, я был свидетелем одного доклада несколько лет назад, в котором было сказано, значит, что в стране существует 110 библиотек, 110 тысяч библиотек, включая школьные, и что каждый год уменьшается количество библиотек на 5 тысяч. Прошло несколько лет, значит, уже их около 80 тысяч. И этот процесс неостановим. Потому что материальная книга заменяется цифровой. И возникает проблема. То есть мы стоим на пороге, так сказать, потери библиотечного фонда. Это колоссальная проблема.
Ну, проблему я еще хуже скажу. Нас-то становится меньше. Мы все время забываем. Ведь
да,
мы же, давайте говорить откровенно. С 90-го, я могу ошибиться в цифре, но с 91-го года по 2021 на 22 миллиона меньше стало русских. То есть уменьшается не только, мы сейчас говорим о пространстве нашем литературном, но уменьшается и человеческое пространство.
У литературы российской есть будущее?
Если есть будущее у русского народа, то есть будущее у русской литературы.
Отличный ответ. Этими словами предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Александрович Мизгулин, секретарь правления Союза писателей России, литератор сам, автор многочисленных книг прозы и поэзии, президент литературного благотворительного фонда «Дорога жизни». Спасибо вам за обстоятельную беседу, за хорошее понимание современного литературного процесса и за отличное чувство юмора.
Спасибо вам.
Всего вам самого доброго.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.